Приветствуем, дорогие друзья! Рад сегодня продолжить наши с вами встречи в обществе Натальи Александровны Тополовой, преподавателя кафедры теологии. Встречи, в которых мы привлекаем для нашего и пользы, и интереса святых отцов, книги их. И вот сегодня решили обратить особое внимание не на мужеское собрание святое, а на женское. Ведь они тоже представляют из себя и представляли в истории великие соборы святых жен. Мы их усиленно поминаем обычно при субботнем богослужении. Там один из тропарей канона и стихиры посвящены в том числе и святым женам, прославившим Господа в своих мученических служениях, в своих телесах, в своем подвижничестве. Ну и одно из самых главных имен женского монашества, основоположница, как Пахомий Великий для мужского монашества, преподобная Синклитикия, да, Наталья Александровна? Вот, из общей информации, которая изложена преподобным Антонием Великим. Афанасием Великим. Это достоверно, да, его описание ее жития.
Ну, вообще считается, что это псевдо-Афанасий Великий. То есть здесь даже, наверное, не важно, собственно, кто конкретно автор жития святой Синклитики, потому что очевидно, что, подписывая именем святого Афанасия свой труд, древний автор пытался обратить наше внимание на то, что у Афанасия Великого, который был большим, скажем так, другом египетского монашества, и их любовь с монашеством египетским была взаимна, и мы знаем, что у него есть замечательное житие Пахомия Великого, о котором мы уже говорили, что точно так же в таком же стиле святой Афанасий мог бы рассуждать и о другой замечательной современнице этих отцов, да, то есть женщине, жившей в IV веке, это святой Синклитики. То есть,
да, есть во всяком случае прямое преемство, и это подчеркивается наименованиями святых. Ну, в ее житии есть нечто общее для описания многих святых, детства с полным изобилием всякого образования и нег, которые родители богатые для своей возлюбленной прекрасной дочери не жалели. Но, тем не менее, одним из благ детства является хорошее образование, которое ее не обошло. Она все-таки была из книжных.
Но она была из очень знатной семьи. И в то время как бы так получилось, что в их семье было несколько детей. Один ребенок был слеп, мальчик ушел в монастырь, и она осталась как бы наследницей, если так
это
можно.
У нее была сестра слепая, с которой.
Ну да, вот я говорю, один ребенок был слепой, второй мальчик у них ушел в монастырь, и она осталась.
А один умер в юности.
Да, вот, и она осталась как бы наследницей, прогнозируемой всего имущества своих родителей.
И надежда на продолжение рода.
Надежда на продолжение рода. Но здесь это как бы связаны между собой задачи, да? Именно поэтому как бы ее образование, оно было, ну, достаточным не только для молодой леди, да, но и для будущей хозяйки, в общем-то, все равно всего имения ее родителей, которое было очень значительным.
Это и понадобилось вот это умение распоряжаться большим хозяйством, да, управляться с имением. Мне сейчас известны некоторые игумени, которые оказались на своем посту, угу, благодатным после очень полноводной и многообразной организационной деятельности, профессиональной деятельности в миру. И, кажется, сама эта деятельность выстраивает какую-то противоположность монастырскому расположению. Mm-hmm. Оказывается, приобретя всю эту компетентность в мирских бурных действиях, служениях, а потом это все удивительным образом бывает интерпретировано при смирении. Вот тут важны теперь, что те доводы, мотивы, которые подействовали на преподобную Синклитикию, которые действуют и на некоторых современных женщин, и они вместе с этим огромным багажом своих знаний и богатства опыта вдруг оказываются предводительницами сестер.
Да, при том, что интересно, опять же, то, что здесь стоит задаться вопросом. Вот мы обсуждали в предыдущих передачах о том, что для мужчин монашество, вообще выбор аскетического пути в монастыре или, да, или, может быть, не в монастыре, как у Василия Великого или Григория Богослова, которые вели аскетический монашеский образ жизни, но сами к братии какой-то конкретной обители не принадлежали. То есть, да? Вот. А женщины, они вообще, как бы для них аскетический путь, он был открыт, да, с самого начала, или же для них, как бы для, насколько для чем была аскеза для женщины и для общества того времени, как общество смотрело на вот такие аскетические тенденции внутри христианских женского сообщества, если можно так сказать, потому что мы видим гигантское количество женщин в IV веке, которые уходят в монастыри, создают свои маленькие общинки, да, и это и святая Макрина, да, то есть женщина семейства Василия Великого, это и мама Григория Богослова, святого, святая Нона, это и вот еще святая Олимпиада, да, которая была, вот, как вы помните, в переписке с Иоанном Златоустом, да, была его таким другом. То есть вот этих женщин, их действительно накапливается количество, и мы удивляемся, когда мы на них смотрим, они образованы, они знатные. Кто-то из них был до этого в браке и заканчивает свои дни в монашестве, но очевидно, что вот эта аскетическая тенденция внутри христианского женского сообщества, она имеется.
Хотя есть ее парадоксальность, потому что женщина все-таки и в те времена, не говорим уже о библейских, о евангельских временах, это существо все-таки, ну, маломощное, беспомощное, без мужчины, поэтому самое жалкое состояние женщины, которая в Евангелии представляется, это вдовица.
Да, и второе ее состояние жалкое самое, которое представляется нам в Священном Писании, это ее бесплодие, то есть то, что женщина оказывается не матерью.
Да. Ну, конечно, тогда нет у нее и надежды на сына возрастающего, который упокоит ее в старости.
Да, вот.
Поэтому тут ситуация как-то острее. Потому
конечно.
Что мужчина одинокий, он тебе воин, он тебе купец.
Да, это классика.
Он тебе
ответ.
Удалой молодец.
Да.
А женщина одинокая – это само по себе бедствие.
Ну, по крайней мере, до сих пор она именно так и воспринимается. И надо сказать, что в античности, то есть вот в IV веке, когда мы видим этих женщин, которые стремятся к такой одинокой аскетической жизни вне семьи, вне защиты своей семьи, вне защиты своего мужчины, мужа, отца и так далее. Вот буквально сегодня читала статью в интернете на тему того, что человек опять рассуждает, что не так с женщинами нашего времени. Вот. Он сам психолог, мужчина, наверное, лучше других понимает, что с нами не так. Вот. И он пишет, что кризис современной женщины, я не знаю, почему он решил, что сейчас у женщин наших какой-то особенный кризис, но вот он считает, что кризис современной
недавно
женщины...
Недавно отец Дмитрий Смирнов, наоборот, выразился о кризисе мужчин, что это,
ну, наверное,
печаль нашего времени.
Ну, как бы это жизнь, всегда кризис. Кризис и жизнь – это вещи неотделимые друг от друга. Но он пишет, что кризис – это вызван незащищенностью. То есть он такой православный психолог, говорит, вот как хорошо было во времена, не знаю, оны, да, то есть там до революции, etc. Вот, что женщина, она была под защитой своей семьи, она была под защитой там, своего мужа, отца в социуме, вот она всегда вот под такой защитой.
И женщина вот... сама себя как бы распрягла от этой защиты, добиваясь в движении, направлении эмансипации, все-таки полноправие, и она осталась без тягостной для нее защиты.
Если
отца
мы назовем это именно этой эмансипацией, то святая Синклитикия окажется первым представителем эмансипированного женского общества. Да, потому что она как раз вот в своем житии, обращаясь к своим ученицам, которые пристают к ней и просят от нее поучений, она им как раз и говорит, она говорит: «Дамы, мы с вами в наилучшем сейчас состоянии, мы свободны». Она именно говорит об этом как о свободе, говорит о том, что вот эти узы, которые накладывали на женщин того времени общество, семья и так далее, они все, наконец, расторгнуты, и они могут вот в чистоте, простоте своего сердца, наконец, быть христианами.
Даже больше того, она женщинами. Мысли о семье называет демоническими, от демона приходящими, запрещенными. Ну, для тех, кто уже определился. Но начиналась эта свобода у нее как раз с поселения в пещере вместе вместе со слепой сестрой.
Да.
Вот тебе свобода. Ну, сейчас тоже такая свобода, я думаю, существует. Пожалуйста, иди в пещеру, живи. Еще взяв на плечи беспомощную родственницу, ухаживать за ней, да, само по себе дело, конечно, уже вышеестественное. Я думаю, что на этапе расставания с домашним богатством, она же его все-таки тоже продала и раздала нищим после смерти родителей, это шаг уже достаточно мистический. Это не так просто. Понятно, что и сейчас монашеские уставы те же, и требуется нестяжание, но все-таки нередко некоторым багажом, на всякий случай хранимым, остаются и квартиры, и какие-то, да, принадлежащие, ну, может быть, не только человеку, еще как-то связанные с их родственниками. Но не все так просто. Взять и совсем отрезать. В этом шаге есть очевидная уже посвященность своей жизни будущему веку, отречение. А дальше это пещера, в которой тоже не только нет удобства, это не какое-то рациональное осмысление. Когда вот побывал, я рассказывал в пещере преподобного Иоанна Рильского, это X века, mm-hmm, болгарский святой, а там рядом место его молитв, которому надо еще пролезть через каменный желоб такой извивающийся, и не всякому кажется, что это по силам. Я не с первого раза решился его преодолеть. А дальше камень, на котором он молился, из которого был дважды бесом низвергаем в пропасть. Не очень глубокая, но пропасть настоящая. И с переломами возвращался потом к этому же подвигу. То есть, очевидно, здесь призвание не в том смысле, как мы думаем, но все-таки поехать на поезде или на самолете. Вроде там быстрее, зато здесь спокойнее. Ну и так далее. Тут явно, что нет, тут шаг выше благоразумного. Шаг уже призвания. Поэтому в этом смысле мы можем сказать, что благодать равным образом действует и на мужчин, и на женщин. И как мужчин мы уже не раз видели столпников, и здесь вспоминали различные жития, превышающие какой-то разум. Человеческие осмысления, так и в ней. Очевидно, что вопреки ее женской плоти, природе действует тот Дух Божий, который воодушевляет на сверхъестественное.
Но, с другой стороны, опять же, это нельзя назвать удивительным для IV века. Вот такое, ну, особенное...
Все же в пещерах жили.
Нет, я имею в виду, что, ну, были же мученицы, были великомученицы, была
тем
хотя бы даже основательница, ну, как бы первая самая удивительная женщина из плеяды всех моих любимых святых женщин, это святая Фекла, да, которая сколько раз ее какими-то способами не пытались убить, тоже как бы ушедшая...
Это равнопостная соратница апостола Павла.
Да, соратница апостола Павла, то есть вообще одна из самых первых женщин святых.
Да, то есть вопрос в том, что Дух Святый действует особым образом, возводя достоинство мученицы, достоинство преподобных, и тогда в евангельских еще событиях, и уже через 3 века, в 4 веке.
Хотя на женское монашество именно римское общество смотрело с большим вообще вопросом, намного большим, сложным для них это было для понимания, и даже христианское общество смотрело на женские аскетические общины с не таким однозначным одобрением, как на мужские, которые были привычны. Вот. И уже мужское целомудрие было, в общем, в тренде, скажем так, да, и с точки зрения медицины это считалось полезным для мужчины, и с точки зрения его достижений.
А, кстати, какая связь с теми сообществами девственниц, писаний которых как-то евангельских времен произвели большое впечатление на ученые сообщества? Ну, эти языческие девственницы, удаленные от мира, которые...
Ну, на самом деле, в языческом обществе мы не найдем никакого аналога именно женскому христианскому монашеству. Раньше, вот в литературе XIX века, считал, ну, как бы их пытались как бы всякие немецкие исследователи говорить о некотором, как бы, таком корреляции между женским монашеством и, например, там, какими-нибудь висталками или еще какими-нибудь пифиями. Да, но на самом деле это совершенно разные вещи. Во-первых,
это было каким-то языческим... Понятно, что языческим духом?
Нет, здесь самое важное не это, а принципиально момент состоит в том, что ни висталка, ни пифия не выбирает свой путь. Ее выбирает община висталку, она не голосует сама за себя, не приходит и говорит: здравствуйте, возьмите меня в висталки на 30 лет, я обязуюсь хранить девство и хранить огонь. Вот. Ее выбирает общество. С пифами то же самое. То есть это женщины, которых общество делегирует заниматься вот этим делом, причем они бывают, что занимают эту должность, а потом после нее могут дальше идти и выходить замуж. Например, висталка 30 лет отрабатывала висталкой и могла идти выходить замуж, ее никто не трогал. В женском христианском монашестве принципиальный поворот воли. То есть это не общество делегирует, но вот вы тут теперь вдовы, идите там молитесь, да? А в том, что это всегда вот такой кардинальный разворот самой женщины. То есть она сначала отказывается от помощи, ну, как бы отказываясь от брака, да, отказывается от защиты гипотетической будущего своего супруга, она, отказываясь вступать в брак, нарушая там какие-то римские законы даже, да, которые к IV веку, благо, уже перестали так сильно действовать, поэтому у женщин больше было возможностей, но богатые женщины все равно должны были выходить замуж, чтобы передавать имущество и прочие вещи.
Да, как Олимпиаду пытались.
Конечно, как Олимпиаду. Здесь то же самое. Она оказалась под тем же прессингом святая Синклитики. Вот. Но как бы в любом случае вот эта вся ситуация, она была... Так, то есть в античности нет примеров, именно которые могли бы быть названы аналогами христианского женского монашества. Когда женщина всю жизнь уходила, все, отказывалась от мужа, отказывалась от своего дома, от защиты своего отца, от защиты своего имущества, отказывалась от своей фамилии, потом отказывалась от своего имени. Да? Потом, мы помним, святая Синклитики пошла еще попросила, чтобы ей волосы отрезали.
Да? Это одно из ритуалов было ее такого благочестивого, ну, да, расставания с женским, да, не то что естеством, а с...
Как женским путем,
не знаю, вот этим, на свою, да, женственность, да. Да, да. И вообще потому... она вот с этим обрезанием волос и дальше вообще как-то очень характерно у нее отношение к физиологии, угу, и к плоти. Она удивительно, тут можно сказать, как раз физиологично, но для того, чтобы достигнуть противоположных чувственности результатов, волосы остригаются для того, чтобы не быть привлекательным там женским покровом, угу, Богом данным. А в ее рекомендациях по воззрению на остающееся благообразным его не сострижешь, не залепишь лицо. Угу. Вот, она велит представлять его костную основу, вот этот жидкий глаз, если на него надавить, вот, отрезанные губы, ну, то есть достаточно физиологически
отвратительно. Это популярная такая аскетическая практика, да.
Да, но от женщины это несколько слышать, я далеко не у всех святых отцов мужей слышал такого рода рекомендации, а у нее как-то это очень активно вызывается не пренебрежением. Мы знаем различия христианского отношения, да, к плоти, да, в отличие от какого-то платонистического или другого. Но, тем не менее, вот это понуждение помысла к видению земли и пепла человеческого естества, квинтэссенции праха, вот это очень трезвое сознание перспективы телесной красоты, mm-hmm, она, видимо, как очень важная защитная функция,
да,
для мысли.
Потому что женщины увлекались, конечно, своей красотой. Вот, в поздней античности именно волосы всегда имели для женщины большое значение. В Греции, в Древнем Риме мы это видим по всем скульптурам. Они всегда, волосы у них такие пышные, красиво уложенные. То есть это часть ее такого удивительного образа. И помните, мы еще уже говорили даже о том, что тогда, да, вот на волне вот этого демографического кризиса, вот, женщины активно с детства побуждали задумываться именно о том, чтобы рожать детей. И там один из историков пишет, что вот с 13 лет они начинают краситься, умощаться, вот, гулять и говорить только о мужчинах. Вот. Поэтому святая Синклитикия, сама будучи таким живым протестом против всего вообще вот этого вот положение дел, вот, она и тех женщин, которые к ней приходят, потому что ее же ученицы спрашивают ее об этом, то есть она не просто одна с сестрой живет, а потом к ней приходят другие дамы, вот, и она их поучает, и она как раз особенно наши даже какие-то ее идеи на тему того, как надо представлять все это, кажется немножко чрезмерными, но они не были чрезмерными, вероятно, в то время, потому что это было именно совершенно необходимо для того, чтобы изменить свое сознание, потому что...
Да, посреди совершенно иначе мыслящего.
Да, при том, что интересно, что даже внутри православной церкви, внутри церкви к женскому монашеству относились тоже неоднозначно. Мы, например, с вами помним слово «Ангел Толст» о девстве. В этом слове он как раз и говорит, что многие в церкви против девства, потому что говорят, что если... что как же так, откуда будут браться новые христиане, что должны именно особенно много рожать детей христиане для того, чтобы род христиан увеличивался, и мы там могли победить язычников числом. Вот. И поэтому отношение к женскому монашеству даже внутри церкви, оно было неоднозначным. И как раз Иоанн Златоуст, он против тех, кто считает, что нужно всем обязательно вступать в брак и непременно. Только так мы спасем церковь, порождая новых членов физическим путем. Вот. Он как раз говорит, что критикует эту мысль и говорит о том, что это не очень правильно. Вот. Поэтому, конечно, меня вот святая Синклитики батюшка особенно удивляет тем, что мы часто размышляем над тем того, кто такая православная женщина. Вот она какая. И есть несколько таких классических картинок, как выглядит православная женщина. На первой картинке, это картинки, не знаю, множество групп ВКонтакте и на журнал «Славянка». Вот такая красивая, ухоженная женщина. Вот в платке расписном, в расписном платье. Вот ее за ее юбку держится там 5-7. Вот хозяюшка такая дома. Вот. С другой стороны, да, ты как бы думаешь, есть живые православные женщины тоже. Вот. Есть, а с другой стороны, есть вот святая Синклитикия, да, есть святая Фекла. То есть есть ряд совершенно других женщин, которые... И кого из них назвать вот настоящей православной женщиной?
Не отличаются они как раз такой дородностью. Да, она как говорила...
Кто из них святой, что называется?
Преподобная говорила, что если есть без удовольствия, тогда еда и не создает толщины. Не создает вот этой округлости желанной, для, женской округлости желанной такой для воззрения и осязания со стороны мужского пола. Она говорит, надо есть без удовольствия, и так, тогда желанный вид такой изможденный, истощенный будет вашей участью. Вопреки вот тем глянцевым представлениям о полноте бытия, да, потому что... в семейной жизни. Но здесь опять мы все-таки, скорее всего, разгадка в действии Божьей благодати, которая некоторых, как и сейчас монашество, не все православные призваны стать монахами. И как раз это редкое сейчас призвание, все более становящееся редким, оно... отличается все-таки особым избранничеством Божьим, в ответ на которое находится произволение человека к этому. Или, может быть, Божий промысел сообразуется с волей человека. Конечно же, это нельзя назвать идеалом женским для мира тиражируемым.
Да, таким вот именно популярным каким-то шаблоном.
Ну, равно как и мученичество. До сих пор встретишь людей, именующих себя христианами, а если они узнают, что они хотели назвать девочку так, а оказывается, это имя мученицы, а мученица вот такую провела краткую жизнь, в таких страшных мучениях закончила ее, говорят, ой, наверное, может, какое-то другое имя, а нет, какой-нибудь другой святой с этим именем, но которая не была бы мученица, и не так все было бы ужасно по жизни. То есть воспринимаются вот эти идеалы, образы, в том числе святых, преподобных, мучениц, как каких-то, какие-то страшилки. Только не дай Бог, чтобы в жизни наших детей или нас самих было что-нибудь такое неблагополучно истощенное, изможденное, а может быть и замученное, которое бы стало бы свидетельством близости ко Христу и вечного спасения, но при этом никак не соответствовало бы современным понятиям о полноте бытия.
Успехе, в смысле, благополучии. Но, с другой стороны, ведь и нету как бы среди святых жен тех, кто был бы тучен и похоронен с макияжем, скажем так. Вот, потому что...
И знаете, что ответ святителя Филарета, митрополита Московского, он говорит, мученичество не для всех, но дух мученичества, но... вот это расположение ко Христу и жертвенное ему служение от образов мучениц и мучеников он распростирается на всю церковь и оставляет нас среди тех относительных внешних благополучий, к которым стремится человек, тем не менее, с расположениями сердца посвятить свою жизнь Христу и в исполнении заповедей Его, в служении своем, церковном, семейном, являть вот это причастие самих себя к духу мученичества. Ну, видимо, не насмотря, мы уж не будем совсем глянцево рисовать тех православных женщин, которые все-таки не в пустыне, не в пещере и не на мученичном колесе, а тем не менее в их жизни очень много места мученичеству, этому бытовому труду, этому всем скорбям, связанным с чадородием и воспитанием, и претерпеванием всех неустройств. А труды сейчас современной православной женщины разве назовешь такими безоблачными или похожими по прогулке, как в «Скромном обаянии буржуазии» в фильме Луиса Бюнюэля? Это жизнь как прогулка по широкой прекрасной дороге под летним свежим ветром, в красивых одеждах, элегантно, подтянуто, сдержанно, целеустремленно. Все же, конечно, с какими внутренними усилиями священники современные на исповеди, уж, конечно, утешители женского пола по преимуществу в их скорбях, в их душевном истощении, телесном, из телесных сил истощении, недугах бесконечных. Так что не думаем, не будем совсем противопоставлять вот этот образ жестокой расправы, можно сказать, своим женским благообразием и естеством в примере преподобной, ну, как кальку для внешней подражательности. Не для внешней подражательности, а для терпения во Христе в тех обыденных заботах. Тем более финал преподобной был как бы вымоленный ей сугубой скорби. Она не была замучена, она умерла своей смертью, но ее прежде смерти болезнь тяжкая, которая состояла в том, что заживо как-то гнило ее тело, и злосмрадие, которое она издавала, вопреки вот этому женскому расположению, благоухать, было столь сильно, что невозможно было даже находиться с ней в комнате. И это делало трудным ухаживать за ней в последние месяцы ее жизни. Но, тем не менее, она благодушествовала и в этом. То есть, как мученицы являли светлый лик среди смертельных страданий, так и преподобная среди этого последнего испытания оказалась все равно на высоте своей преданности Господу, своего молитвенного содержания. Мы сегодня почти не сказали о ее молитвах, вот, которые тоже как раз занимали всю внутреннюю жизнь и были блаженным воздаянием сами по себе, являясь для души сладостными в среди тех неустройств, которые она сама для себя искала и своих сестер учила. И ее молитвенная светлость оказалась актуальна и реальна до самого издыхания последнего часа смертного, в блаженном ее уже упокоении, даже среди вот этого финального, столь тягостного испытания.
То есть получается, что вот эта ее последняя болезнь, она как раз показала, что вот вы правильно говорите, что дело не во внешнем, и дело ее подвига состояло в том, чтобы как бы святые, они не застрахованы от скорбей, скажем так, от болезней плоти или от еще каких-то огорчений. Но сам путь их духовной тренировки, потому что слово аскеза, да, это же упражнение, он помогает им, как бы не то, что помогает, а делает так, что когда с ними случается беда, они остаются, скажем так, благодушными, да, они остаются с легкостью, скажем так, переносят вот эти внешние обстоятельства.
Да, так и есть. Да. Ну что ж, помолясь преподобной Синклитикии, милые друзья, мы завершаем сегодняшнее наше с вами общение с надеждой вскоре увидеться. Благодарим вас, Наталья Александровна. Храни вас Господь, друзья, с Богом.
До свидания.